В еврейской кабале духи природы были известны под общим названием «шедим» и разделялись на четыре класса. Персияне всех их называли «девы», греки без разбору обозначали их как «демоны», египтяне знали их как «эфритов». Древние мексиканцы, говорит Кейзер, верили в существование многих обителей для духов, в одной из которых помещались тени невинных детей до окончательного распределения. В другую, расположенную в солнце, поднимались души героев, тогда как уродливые призраки неисправимых грешников приговаривались к блужданию в отчаянии по подземным пещерам, где они держались в плену земной атмосферы, не имея ни желания, ни способности освободиться. Они проводили свое время, сообщаясь со смертными, и пугали тех, кто мог их выдать. Некоторые африканские племена знали их, как Иовахус. В индийском пантеоне насчитывается не менее чем 330 миллионов духов различного рода, включая элементалов, которых брахманы называли даитиями. Адепты знают, что эти существа привлекаются в определенные места небес чем-то вроде таинственного свойства, которое заставляет магнитную стрелку поворачиваться на север и некоторые растения следовать тому же влечению. Полагают, что различные расы этих существ питают особую симпатию к определенным человеческим темпераментам и с большей готовностью оказывают на них влияние. Таким образом, желчные, лимфатические, нервные или сангвинические лица могут подвергаться условиям астрального света, проистекающим от различных аспектов планетных тел. Усвоив этот главный принцип и изучив записи наблюдений, за многие годы или века знающему астрологу требуется только узнать, каковы были планеты аспекта в день рождения данного лица, чтобы проследить с приблизительной точностью изменчивый ход судьбы этого лица и даже предсказать будущее. Точность гороскопа, разумеется, зависит не только от знания астрологов оккультных сил и рас природы, но и от его астрономической эрудиции. Элифас Леви с убедительной ясностью в своей «Догма и ритуал высшей магии» излагает взаимодействующее влияние между планетами и их комбинированное воздействие на минеральное, растительное и животное царство, так же, как и на нас самих. Он утверждает, что астральная атмосфера постоянно меняется со дня на день, с часу на час, точно так же, как воздух, которым мы дышим. Он с одобрением приводит учение Парацельса, что каждый человек, животное и растение носит на себе внешние и внутренние признаки влияний, которые доминировали в момент его зародышевого развития. Он повторяет старые каббалистическое учение, что в природе нет ничего незначительного, и что даже такое маленькое событие, как рождение одного ребенка на нашей незначительной планете, оказывает свое влияние на всю Вселенную, так же, как целая Вселенная оказывает свое обратное воздействие на него. Звезды, говорит он, соединены одна с другой притяжением, которое держит их в равновесии и заставляет их регулярно двигаться по пространству. Эта сеть света простирается от всех сфер ко всем сферам, и нет такой точки на какой-либо планете, к которой не была бы прикреплена одна из этих неразрушимых нитей. Поэтому точное местонахождение, так же, как и час рождения, должны истинным астрологам вычисляться. Затем, когда он сделал точные вычисления астральных влияний, ему остается посчитать шансы общественного положения, помощь и препятствия, с которыми предстоит встретиться, и природные импульсы данного лица к осуществлению своей судьбы. Он также утверждает, что также должна при этом учитываться индивидуальная энергия лица, указывающая его способность побеждать трудности и подавлять предосудительные склонности, и таким образом выковать свое счастье или же пассивно ожидать, что принесет ему слепая судьба. Одно рассуждение по этому предмету с точки зрения древних дает нам, как это будет видно, совсем другой взгляд, чем тот, который выразил профессор Тиндаль в своей знаменитой речи. «Сверхчувственные существа, — говорит он, — которые как бы могущественны и невидимы они ни были, были не что другое, как вид человеческих созданий, может быть, возвысившихся над человечеством и удержавших все человеческие страсти и аппетиты, была передана власти управления природными явлениями. Чтобы подкрепить свою точку зрения, мистер Тиндаль приводит удобную цитату из знакомого абзаца у Юма. «Боги все приводят в смятение, перемешивают все с противоположностями, чтобы мы все из-за нашего невежества и неуверенности им больше поклонялись и оказывали уважение». Хотя в Хрисиппе Еврипид выдвигал некоторые доктрины Пифагора, каждый древний писатель считал его еретиком, поэтому цитаты, исходящие из такого источника, вовсе не подкрепляют аргумент мистера Тиндаля. Что же касается человеческого духа, то воззрения философов старины и средневековых каббалистов, хотя и расходятся в некоторых аспектах, в целом совпадают. Наиболее существенное расхождение заключалось во мнениях о местонахождении бессмертного божественного духа в человеке. В то время как неоплатоники верили, что Ауго Эйдес никогда не спускается в живого человека, но только более или менее осеняет своим излучением внутреннего человека астральную душу, каббалисты в средние века утверждали, что дух, отделившись от светового и духовного океана, входил в душу человека, где и оставался в течение всей жизни, заключенным в астральной капсуле. Это расхождение было результатом веры христианских каббалистов в какой-то степени в мертвую букву аллегории о грехопадении человека. Душа, по их словам, через грехопадение Адама осквернила себя миром материи или сатаной, прежде чем она сможет показаться по своим заключенным божественным духом в присутствии вечного, она должна очиститься от нечистот тьмы. Они приравнивали дух капли воды, заключенной в желатиновую капсулу, которую бросили в океан. До тех пор, пока капсула цела, капля остается изолированной. Разрушим оболочку, и капля станет частью океана. Ее индивидуальное существование кончилось. То же самое с духом. До тех пор, пока он заключен в пластический посредник или душу, он обладает индивидуальным существованием. Разрушьте капсулу, а таковое разрушение может произойти в результате мук заглушенной совести, преступлений и нравственного разложения, и дух вернется обратно в свою первоначальную обитель. И его индивидуальность кончена. С другой стороны, философы истолковали грехопадение по-своему, рассматривали дух как нечто совсем отличное от души. Они допускали присутствие духа в астральной оболочке лишь постольку, поскольку это относилось к проникновению в душу духовных эманаций или лучей сияющего. Человек и душа должны были завоевать свое бессмертие, подчинявшись сами к духу, с которым, если их усилия увенчались успехом, они окончательно соединялись или иначе были втянуты в него, поглощены, абсорбированы. Индивидуальность человека после смерти зависит от духа, а не от его души и тела. Хотя слово «личность» в том смысле, как его обычно понимают, абсурдно, если его буквально применить к нашей бессмертной сущности. Все же последнее есть отдельное существо, бессмертное и вечное персе. И точно так же, как в случаях с неисправимыми преступниками, когда сияющая нить, которая присоединяет дух к душе с момента рождения ребенка, насильно обрывается, и развоплощенной душе предоставлено разделить участь низших животных, то есть постепенно растворяться в эфире и лишиться своей индивидуальности, так же, как она уничтожается даже в этих случаях, дух остается отдельной сущностью. Он становится планетным духом, ангелом. Боги язычников, суть архангелы христиан, непосредственные эманации первопричины. Вопреки ярым уверениям Сведенборга, они никогда не были и не будут людьми, по крайней мере, на нашей планете. Это уточнение во все века было камнем преткновения для метафизиков. Если эзотеризм буддийской философии обоснован на этом таинственном учении, понятном таким небольшим количеством людей и совсем ложно истолкованным многими наиболее учеными людьми, даже метафизики слишком склонны путать причину со следствием. Человек может завоевать свое бессмертие, свою вечную жизнь и оставаться тем же внутренним «я», кого он представлял на Земле, на всю вечность. Но из этого вовсе не вытекает, что он обязательно должен оставаться тем же мистером Смитом или Брауном, которым он был на Земле, или же утерять свою индивидуальность.